Глава 7. Зима. В ноябре я получила комнату в одном из пригородов на берегу Москвы-реки и сразу же переехала, хотя Валя с Кирой в один голос заявили, что без меня из семейной жизни у них ничего не выйдет. А Александра Дмитриевна добавила, отведя меня в сторону, что теперь и она уйдет, потому что я была все-таки каким-то громоотводом для черно-бурых лис, и без меня Валя заговорит ее до смерти. Комната была в новом доме, и нельзя сказать, чтобы этот пятиэтажный дом, одиноко торчавший на пустом берегу, имел особенно привлекательный вид. Рабочие только что ушли, и даже еще не ушли, а возились во дворе, убирая строительный мусор. Ванны еще стояли на лестнице, здесь и там еще висели забытые ведра с краской. Теперь до пригорода В можно добраться в 10 минут на метро, а тогда нужно было добрый час тащиться на трамвае. Теперь В – та же Москва, а тогда это было скучное место, и наш неуклюжий одинокий дом, который так и хотелось огородить, выглядел очень странно рядом с дряхлыми дачами, украшенными столбиками, перильцами и резными петушками. Но не только домом и комнатой своей я не могла похвалиться. У нее было только одно достоинство – прекрасный вид на Москву-реку, которая и зимой была хороша, особенно под вечер, когда сумеречный рассеянный свет приходил откуда-то издалека, и под сугробами появлялись чистые овальные тени. И мне представлялся маленький портовый городок за полярным кругом, где по деревянным улицам ходят в упряжке олени, но рядом с оленями, писал Саня, бегут вперегонки лесовозы и автомобили, лошади и ездовые собаки. И таким образом перед глазами проходит вся история человечества, начиная с родового строя и кончая социалистической культурой. Сейчас строим новый город, везде срубы и срубы, улицы засыпаны щепкой, и управление аэропорта переехало в новый великолепный трехэтажный дом с холлом. По вечерам мы сидим в этом холле и читаем Вольтера. Интересно, что этот «современный» в кавычках автор стал у нас уже так популярен, что цитаты из его произведений украшают стенные газеты. «Я думаю о тебе так много, что мне даже странно, откуда берется время на все остальное. Это потому, что все остальное – это тоже каким-то образом ты, особенно в полете, когда думаешь что-нибудь или поешь и снова думаешь. Все о тебе». В ту зиму у меня было довольно трудно с деньгами, потому что мне присылали деньги из Уфы, где находилось Башкирское геологическое управление, и часто задерживали. Время от времени приходилось посылать ругательные телеграммы. Кроме того, мне негде было обедать, а готовить себе я ленилась. Словом, я совершенно одичала и, однажды примерив свое шелковое парадное платье, села и стала плакать от злости. Первый раз за всю зиму я собралась в театр, к Вахтангову, на премьеру человеческой комедии. И оказалось, что у меня старомодное платье с какими-то хвостами, которых уже 100 лет как никто не носит. Потом мы с Кирой что-то сделали с платьем, подкололи, подшили, но вечер был испорчен. Это была одинокая зима в В, такая одинокая, что едва ли не самым частым моим гостем был Ромашов. Теперь трудно было представить себе, что это тот самый Ромашов, который говорил, что убьет меня и себя. Он приезжал, вежливый, спокойный, всегда прекрасный, даже фронтовато одетый, и говорил со мной ровным голосом, вероятно, тем самым голосом, которым он читал лекции у себя в институте. Однажды он приехал очень усталый и голодный. Я сказала: «Миша, хотите чаю?» Он сухо поблагодарил и отказался. А очевидно, он хотел показать, что не стремится к другим отношениям, кроме деловых, а деловые — это была экспедиция и все, что к ней относилось. Почему он занимался ею? Конечно, потому что дело касалось меня, и, следовательно, не могло быть для него безразлично. Но здесь была и гордость. Он как бы хотел показать, что я нисколько не обидела его своим отказом. И был, без сомнения, план. Вероятно, все тот же — жениться на мне с помощью каких-то тупых и сложных интриг. В нем самом было что-то тупое и одновременно сложное. В этой важности и в самом застывшем лице с детскими оттопыренными ушами. Но вдруг мелькало и что-то страшное. Недаром Иван Павлович как-то сказал, что это очень сложный человек, во всяком случае, способный на сильное движение души. Но мне до его души было мало дела. Разумеется, я не писала Сане, что он у меня бывает. Саня сошел бы с ума, тем более, что у меня почему-то всегда получаются сухие холодные письма. Вдруг оказалось, что в глав все в морпути далеко не уверены в том, что поиски следует поручить именно Сане. Он еще молод, и хотя у него большой стаж на севере, он работал еще сравнительно мало. Он известен как хороший исполнительный пилот, но справится ли он с таким сложным делом, требующим организационного дарования? Вообще, что он за человек? Помнится, в каком-то журнале его ругали за клевету. Он кого-то оклеветал, кажется, Н.А. Татаринова, известного полярного деятеля и двоюродного брата капитана. И я требовала, чтобы редакция журнала напечатала опровержение. Я доказывала, что организация поисковой партии, состоящая из 6 человек, не такое уж сложное дело. Я требовала, чтобы поиски капитана Татаринова были поручены тому, кто с детских лет был воодушевлен этой мыслью и никому другому. Ромашов знал об этих хлопотах, о чем он думал, на что надеялся, я не спрашивала, и он не начинал разговора. Но был день, когда я догадалась о многом. У меня не было никакого сомнения в том, что если экспедиция состоится, я поеду на Северную Землю вместе с Саней. Я написала об этом начальнику главсевморпути и предложила свои услуги как геолог. Вскоре пришел ответ из сектора кадров, и, к сожалению, совсем не тот, которого я ожидала. Мне предлагали работу на одной из полярных станций по моему выбору и просили явиться в главсевморпуть для переговоров. В этот день я поздно вернулась домой, как всегда, когда попадала в город, и на лестнице вспомнила с досадой, что забыла запереть дверь. Между тем кто-то расхаживал у меня в комнате, без сомнения, воры. Но это были не воры. Это был Ромашов, который остановился, когда я вошла, и я сразу увидела, что он очень расстроен. «Я прочитал это письмо», — сказал он, не здороваясь. «Вы хотите ехать в экспедицию? Вот что?» Я посмотрела на него и невольно вспомнила, что в школе его дразнили совой. У него были совершенно круглые глаза, и в эту минуту он был удивительно похож на сову. Но это была довольно большая сова, которая крикнула «Вот что!» и с трудом перевела дыхание. «А зачем вы читаете чужие письма?» — спросила я довольно миролюбиво. «Это не полагается, Миша. Вы скрываете от меня, а сами за моей спиной хлопочете, чтобы уехать. Миша, что вы? В уме? Не хватает еще, чтобы я у вас спросилась?» Он вдруг как-то страшно всхлипнул, не то засмеялся, не то заплакал. «Я сам», — высоким голосом сказал он, — «если вы хотите, сделаю это. Хорошо, вы поедете». Я промолчала. Мне почему-то не хотелось его обижать. «Почему вы молчите?» «Потому что не намерена отвечать на ваш вздор. Катя, Катя!» «Послушайте», — сказала я спокойно. «Вам нужно, знаете что, отдохнуть. Вы устали. С чего вы взяли, что я останусь в Москве?» «Да, вы останетесь». Я хотела засмеяться, но он шагнул ко мне, и у него стало такое лицо, что, кажется, еще секунда, и он бы меня ударил. «Ну, вот что, дорогой мой», — сказала я все еще спокойно, но уже не так, как бы мне хотелось. «Где ваше пальто и шляпа?» «Катя!» — снова с отчаянием пробормотал он. «Вот вам и Катя. Я знаю, на что вы рассчитываете, даже если бы я и осталась. Вы, вероятно, совсем сошли с ума. Но это меня мало интересует. Ну-с!» Он молча надел пальто, шляпу и вышел. В начале 1936 года экспедиция, наконец, была решена. Известный полярник профессор В. выступил со статьей, в которой высказывал убеждение, что, судя по дневникам штурмана Климова, материалы экспедиции Татаринова, если бы их удалось найти, могли бы иметь значение и для современного изучения Арктики. Даже мне эта мысль показалась слишком смелой. Но неожиданно она подтвердилась. И именно это обстоятельство сыграло самую большую роль в признании Саниного проекта. Дело в том, что, изучив карту дрейфа Святой Марии с октября 1912 по апрель 1914 года, профессор В. высказал предположение, что на широте 78 градусов 2 минуты и долготе 64 градуса должна находиться еще неизвестная Земля. И вот эта гипотетическая Земля, которую В. открыл, сидя в своем кабинете, была обнаружена во время навигации 1935 года. Правда, это оказалось не бог весть, какая Земля, а всего только клочок арктической суши, затерянный среди ползучих льдов и представлявший собой крайне унылую картину. Но, как бы то ни было, еще одно белое пятно было стерто с карты Советской Арктики. И это было сделано с помощью карты дрейфа Святой Марии. Не знаю, нужны ли были новые доводы в пользу Саниного проекта, но так или иначе, поисковая партия при высокоширотной экспедиции по изучению Северной Земли была включена в план навигации следующего года. Весной Саня должен был приехать в Ленинград, и мы условились встретиться в Ленинграде, где я еще никогда не была. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.